далекие края. Волнующая праздность. Отдых будет. Программа «На чемоданах». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Прогонишь. 13 часов 5 минут в Москве. Меня зовут Марина Александрова. С нами сегодня
Эльвира Хазаншина.
И у нас в гостях сегодня будет Михаил Юрьевич Кожухов, журналист, телеведущий, президент клуба путешествий Михаила Кожухова.
И вообще замечательный человек. И, честно говоря, мы думали, что сегодня будет очень добрый и веселый эфир. Но то, что произошло вчера в Петербурге, мы не можем обойти стороной. В теракте, вот по последним данным, погибли 14 человек, 49 госпитализированы, остаются еще в больнице. И пишут, что пострадали 3 иностранца и жители 17 регионов России. Это на самом деле совершенно ужаснейшая ситуация. И по этому поводу мы хотели бы поговорить с главным редактором журнала «Горячая линия туризма» Дмитрием Даниленко. Он у нас сейчас на линии.
На линии, да.
Да, здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
Здравствуйте.
Мы хотели у вас спросить, как вообще такие события, такие страшные теракты влияют на туристический поток? И может ли быть снижение потока в северную столицу вот из-за этого?
Есть два типа последствий. Это когда теракт направлен на непосредственно туристов, и когда теракт не направлен применительно именно гостям города, ну, или страны. В данном случае теракт, очевидно, не имел своей цели именно туристов, поэтому вряд ли последствия будут очень значительными для туристического потока в Санкт-Петербург. Мы видим, что практически многие крупные туристические центры за последнее время подверглись в той или иной степени террористическим атакам. Было в Париже, в Лондоне, в Ницце. И там, несмотря на то, что масштаб терактов был достаточно большой, эти города и страны по-прежнему принимают большие потоки туристов. Я думаю, что так же будет и с Санкт-Петербургом. Наша северная столица будет востребована туристами, конечно же. Вот. Но при этом есть примеры, когда если в результате терактов погибают туристы, иностранные туристы, то туристическая мировая отрасль, она, конечно же, реагирует в целях безопасности. Яркий пример – это то, что вот уже пошел второй год с момента терактов в Тунисе. Был двойной теракт, два теракта было в 2015 году. Да. И с тех пор абсолютно все круизные компании крупные, они исключают Тунис из программ морских круизов. То же самое в черном списке фактически оказался Стамбул. Иностранные круизные компании с прошлого года не заходят в этот порт, хотя он всегда был частью программ по Восточному Средиземноморью в целях безопасности. Более того, исключили вообще все порты Турции.
А может ли быть, например, какая-то повышенная страховка для тех, кто едет в Петербург? Вот как-то
нет,
так
реагировать? Можно ли сдать билеты, может быть?
Нет, нет. Дело в том, что последствия терактов – это не являются каким-то вот этим обстоятельством, которые влияют на страховки. Только если это было бы признано зоной военных действий, но это не тот случай.
Угу. Ну, конечно, да. Хорошо, спасибо вам большое за ваш комментарий. До свидания.
До свидания.
В общем, на самом деле, это печальная новость, и мы хотели спросить у слушателей, как они отреагировали на это. Те, кто собирались поехать в Петербург в ближайшие дни, те, кто хотели поехать летом или отправить детей в какие-то экскурсии, поездки школьные, туристические. Будете ли вы принимать какие-то дополнительные меры? Может быть, кто-то из вас решил сдать свои там билеты, вот, потому что вроде как компании даже идут навстречу. И давай тогда спросим наших слушателей.
Да,
там давай. У нас звонок можно осуществить по телефону 8-495-73-73-948 и по смс-порталу 925-88-88-948.
Или в Телеграм «Говорит Москобот». А у нас в гостях Михаил Юрьевич Кожухов, журналист, телеведущий, президент клуба путешествий Михаила Кожухова. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень рада видеть вас в нашей программе сегодня, несмотря на те события, которые произошли накануне.
Мы, конечно, хотели вам задать вопрос, тоже связанный с этим, поскольку вы путешественник с таким большим стажем. И, наверное, как никто другой, знаете о безопасности туриста, о безопасности путешественника. Вы говорите, что это немножко разные вещи. И хотели спросить, в связи с терактом, не нужно ли меньше людям путешествовать? Что вообще означает безопасность туриста? Что это для человека?
Да мне кажется, просто наличие здравого смысла. Надо не ловить ворон, а понимать, что ты пришел в незнакомое место, где ты никого не знаешь. И, ну, чуть-чуть вот перевести на повышенную, на следующую, что ли, линеечку свою предусмотрительность.
То есть быть бдительнее.
Ну, просто всегда нужно быть как-то осмотрительным и думать о последствиях. Я не думаю, что безопасность человека вообще отличается от безопасности человека, приехавшего куда-нибудь. Ну, просто надо голову иметь на плечах, смотреть по сторонам.
Просто смотрите, в последнее время, да, все-таки можно говорить о том, что теракты в отношении туристов, они учащаются. И, то есть, если раньше туристические зоны в основном не затрагивала эта беда,
нет,
то
это,
сейчас
это,
вроде
это
как границы
так.
Вообще...
Это не так. Это не так. Довольно часто и в прежние годы именно те места, где бывают приезжие, становились объектом террористических атак, но это бывает и так, и не так. Вот, к счастью, для наших гостей никто в Питере из них не пострадал. Это невозможно просчитать заранее.
Ну, и тем не менее, говорят о трех иностранцах, это, правда, ближние, да, скажем так, зарубежье, но три иностранца и жители 17 регионов России – это люди, которые приехали, совершили поездку, путешествие отчасти, да, кто-то, наверное, все-таки с туристической целью, и они там пострадали, и хотелось узнать вот в этом вопросе, какие вообще страны или города можно отнести прям к безопасным?
Да вы знаете, приключения можно найти на свою голову и в родном городе.
Особенно в российском.
Ну, особенно в российском, да. Я как-то, честно говоря, никогда на эту тему особенно не задумываюсь. Вам, знаете, есть такая культура посольства. Uh-huh. Вот люди, когда живут по много лет в какой-нибудь стране, они начинают придумывать себе что-то невероятное. И ты вот приезжаешь в какую-нибудь Кению, они говорят, да вы что, на улицу после 6 вечера? Никогда. Или там в Каракас, в Венесуэле. Угу. Но я гулял и по Найроби, и по Каракасу, и слава богу. И в то же время, когда работал в Бразилии, меня ограбили какие-то темнокожие юноши с ножом, отняли все, что хотели.
И как реагировать в такой ситуации?
Ну, как реагировать? Никак не реагировать. Расслабиться
отдать
и получить
все
удовольствие.
Михаил, скажите, а в какой стране или странах вы чувствовали себя как дома?
Знаете, это всегда очень индивидуально и всегда очень от многого зависит. От компании, от сопровождающего, от вкусности ужина, от погоды. Тут у каждого свой список, и пытаться позаимствовать в него чужой опыт, как правило, не...
А что, на ваш взгляд, мешает чувствовать себя за пределами нашей страны как дома? Незнание языка, менталитет, культура, что-то еще?
Ну, знаете, вообще люди, которые не знают иностранного языка и думают, что они путешествуют, ну, вызывают у меня смешанные чувства. Мне не нравится. Когда я вообще на одном языке не говорю, нормально езжу.
И так поймут.
И так поймут. Поэтому вот про не знаю язык, надо учить языки. Сколько языков знаешь, столько...
Если не ошибаюсь, вы три языка, да, знаете?
Ну, наверное, даже немножко больше.
Больше.
Да, но в любом случае меньше, чем царь Митридат, который, говорят, знал 22.
А расскажите нам, пожалуйста, вот про топ стран, которые, по вашему мнению, все-таки стоит посетить, да? Ну, это понятно, это не для каждого, не для всех, но ваша рекомендация.
Тоже, знаете, вот по каким-то необъяснимым причинам Например, Индия вызывает у российского человека невероятный интерес. Есть тысячи людей, живущих не только в больших городах, но и вообще в безвестных деревеньках, которые питают к ней какую-то симпатию, вырезают там из журналов картинки, увлекаются танцами. И это невозможно объяснить. Поэтому есть некая мистика. Значит, вот для меня я так сформулировал, что интереснее всего там, где были очаги великих цивилизаций и где можно наступить им на хвост. Вот я недавно был в Гватемале, куда ушли майя после того, как они бросили свои города, вот эти знаменитые. И как-то вот, видимо, испанцам там было не очень интересно, непригодно ландшафт для сахарного тростника, и, в общем, они очень здорово сохранились. Они сохранили язык, сохранили одежду невероятно, да, там, ну, и многое другое. И вот, конечно, это там китайская цивилизация, индийская цивилизация, египетская цивилизация. К сожалению, там все, кто ездит в Египет, они едут на пляж, и все мои уговоры, значит, на тему о том, что надо обязательно побывать в Луксоре, как минимум в Абу-Симбеле, в Асуане, они не настигают их ушей, но это уж такие люди. Ну вот.
А когда вы общаетесь с разными народами, познаете разные культуры, вас спрашивают, задают какие-то вопросы, когда узнают, что вы из России?
Нет, конечно, про это никто не знает. Никто. Наше представление о том, что мы великая страна, и о том, насколько мы повлияли на историю человечества, они сильно преувеличены. Подавляющее большинство людей, по моему опыту, не представляет, где мы находимся. И знает о том, в лучшем случае, что у нас холодный снег. Там вот люди, которые занимаются театром, ну да, они, конечно, знают Чехова, и Горького, и Станиславского. А даже для образованного человека в Европе, в России, это Толстоевский. Ну, что-то вот в этом роде.
Ну, о России, я надеюсь, мы поговорим во второй части программы поподробнее. А пока все-таки немножко зарубежье. Смотрите, сейчас, особенно среди молодежи, можно сказать, что распространилась мода на путешествия. То есть путешествие — это такой же неотъемлемый атрибут современного человека, как зеркальный фотоаппарат, как какой-нибудь там имбирно-ванильный смузи. Вот, если ты
фалафель, да.
Крутой и продвинутый. И,
а что, как вы сказали?
Фалафель.
Фалафель. Фалафель пробовал, а имбирно чего-то там смузи не пробовал никогда.
Ну, это можно сделать в Москве, да? Не обязательно далеко ехать. И как вы относитесь к тому, что сейчас все больше людей вот именно путешествуют, потому что это здорово, потому что можно сделать красивую фотографию и выложить ее в Инстаграм или еще куда-то?
Нет, я очень радуюсь, потому что все больше людей путешествуют не потому, что они, как и я, выкладывают это в Инстаграм, а потому что путешествие раскрывает глаза, во-первых, на горизонт, во-вторых, ты понимаешь, как устроен мир, и ты, сравнивая неизбежно, понимаешь, как должно быть устроено у тебя дома. Поэтому, ну уж раз люди перестали читать, а я не знаю другого способа воспитать и вырастить свою душу, кроме как испытать самому или прочитать о том, как это делали другие. Вот раз уж они не хотят этого делать, ну пусть уж хотя бы ездят, пусть уж хотя бы видят, что да, такая...
А вот это сравнение, оно не приносит некую горечь?
Какое?
Горечь за свою родину, отчизну, ты сравниваешь,
приносит,
как
конечно.
В Европе.
Ну, приносит, конечно.
И тебе становится печально, и, может быть, ты хочешь уехать туда и остаться там?
А может быть, ну, кто-то захочет уехать и на здоровье, и пусть, а кто-то посмотрит, как там чисто, и скажет, а чего же я, дурак, выбрасываю мусор-то в окошко машины, может, я не буду выбрасывать? Ну и так далее.
А можете ли вы сравнить богатство внутреннего мира человека, который много путешествует, и человека, который всю свою жизнь прожил на одном месте и дальше юга никуда не уезжал нашего?
Нет, я такое сделать не рискнул, потому что я встречал в деревнях замечательных людей, которые даже не прочитав много и мало кого вообще увидев в своей жизни, сохраняют какую-то внутреннюю трогательность, интеллигентность, какую-то внутреннюю культуру и чувствуют, там, любят, страдают ничуть не мельче, чем это делают люди путешествующие. Поэтому такого вот, если ты никуда не едешь, ты дураком помрешь, такой прямой зависимости нет. Но если ты путешествуешь, то шансов, конечно, достичь просветления, как говорят буддисты, больше. Да?
А вот я знаю, что множество людей сейчас отправляются в путешествия по экзотическим местам, Индия, Непал, Тибет, занимаются там йогой, ищут просветление, ответы на свои вопросы. Как вы к этому относитесь?
Ну, если это не носит мультяшных каких-то карикатурных форм, когда ты встречаешь где-нибудь на Востоке босую европейскую барышню, одетую в национальные индийские одежды, и... Ну, в общем, если это путь поиска, это путь поиска пути к себе, к гармонии, к какому-то пониманию там земного, небесного, ну, что же в этом плохого? Если это делается, ну, все хорошо в меру.
Конечно.
Ничто не слишком. Как говорил Синий бык, персонаж альтиста Данилова Владимира Орлова.
А вы хотели бы найти своего учителя, если вы поехали в такое путешествие?
Я боюсь, что, наверное, уже мне поздно искать учителя. Пора становиться гуру самому.
Вот я тоже подумала, что скорее вы будете для кого-то учителем.
Да, да, да.
А как вы думаете, что люди ищут в путешествиях? Вот, мне кажется, вы не раз отвечали на этот вопрос. На самом деле, для чего люди путешествуют? Если это поиск себя или чего-то еще? Если, знаете, это не только отдых на пляже, там все включено.
Ну, я, например, раньше думал, что я коллекционирую впечатления. Но тут вот недавно прочитал, что генетики обнаружили, что примерно 10% человечества обладает геном путешествий. Причем не всегда этот ген проявляется. Ну, вот будто бы носители этих генов многие десятки тысяч лет тому назад и подбивали своих соплеменников поменять полянку, на которой они искали корешки, перевалить через хребет, пойдем туда, вот там
много
вот
чисто, всего интересного.
Чистая вода, много интересного. Так что, может быть, это вот такое бессознательное у нас, инстинктивное. Потом есть такое еще... Ну, что ли, размышления, наш соотечественник Павлов, он открыл исследовательский рефлекс. Это вот тот самый рефлекс, который заставляет котенка прыгать за бантиком, например. Или заставляет нас считать столбы, когда мы едем в поезде. А вот, может быть, исследовательский рефлекс тоже в некоторых из нас развит ярко.
А если внимательно посмотреть некоторые ваши телепередачи, которые вы вели, то в них можно увидеть репортажи в ваших встречах с шаманами различными.
Я думаю, что я один из самых знатных коллекционеров шаманов.
Вы не могли бы, более подробно об этом рассказать?
Мог бы. Пожалуйста. 99% из них шаромыжники, проходимцы очень, и негодяи.
Очень которые... интересно.
Профессиональные развешиватели лапши. У меня был такой случай где-то в Африке, не помню, в какой стране. Я его нашел на рынке, он продавал всякие там черепалапки. Вот, значит, мы договорились о денежке, что вот мы его будем снимать. И он на меня повесил какую-то шкурку ягуара. И я вижу, что вот он пляшет вокруг меня, я вижу, что парень-то хороший, но врет. И я, когда все закончилось, я говорю, давай теперь я тебе буду... шаманить, тебе буду исправлять ауру твою. И тоже на него повесил шкурку ягуара, стал вокруг него плясать. И он сломался, он понял, что я его расколол, стал хохотать. Мы с ним побратались. Но, тем не менее, я сталкивался с вещами необъяснимыми в своей жизни. Я видел своими глазами то, чего не может быть, то, чего противоречит моим материалистическим убеждениям. И это есть.
Я знаю, что в Перу очень много развит... шаманство, туда люди специально едут.
Ну да, но там это связано с приемом айауаски, настоя из определенных там лианы трав. И я, честно говоря, побоялся. Говорят, что должен быть очень высокого класса человек, продвинутые для того, чтобы вывести тебя из этого состояния. Я воздержался.
А я вот хотела о другом немножко, в другую сторону уйти, про путешествие в одиночку. Есть некий, да, теория о том, что путешествие все-таки надо одному. Что это лучший способ узнать себя, узнать окружающий мир, когда ты не, там, не связан никакими обязательствами с кем-то, кто говорит, давай там пойдем туда-то, или встанем во столько-то, или будем есть вот это.
Когда ты один.
Да. Угу. Вот как вы относитесь к путешествиям в одиночку?
Вы знаете, к одиночеству я отношусь вообще хорошо. Одиночество – это такой правильный материал для самостроительства. А вот к путешествию в одиночку все-таки считаю неким отклонением. Вот я там всю жизнь сплавляюсь, занимаюсь спортивным сплавом. И вот это вот общение, вот это мужское братство, которое возникает на маршруте, оно для меня не меньше, а может быть даже больше весит в моей какой-то там мере весов, чем там адреналин от преодоления порогов. И вот интересная штука тоже, которая обнаружилась, когда мы затевали вот этот клуб путешествий, который нескромно носит мое имя, мне казалось, что он будет больше востребован там, ну, может быть, семьями, ну, может быть, группами друзей. Оказалось, что я ошибался. Он востребован абсолютно успешными, там, не боюсь этого слова, менеджерами, там, владельцами каких-то своих компаний, потому что выяснилось, что вот в этом мире, когда вроде бы мы все в Фейсбуках и прочих ВКонтактах, есть какое-то новое одиночество в толпе, вот новое одиночество мегаполиса, когда человеку хочется испытывать вот эти такие новые какие-то эмоции в путешествии и делиться ими по вот эффекту попутчика с людьми, которых он раньше не видел.
Да, я знаю, что вы организуете путешествие так называемой с душой компании, да, когда вы собираете группу людей, и вместе с этой группой людей путешествует какой-то известный человек, например, Андрей Макаревич или Андрей Бельжо.
Или там Алекс Дубас, Михаил Козырев,
да.
Михаил Кожухов в том числе, да, да. Вот мы долго, значит, спорили, как назвать такого человека, потому что он не гид. Мы всегда ищем на месте местного человека, который нас там проведет за ручку и все покажет правильно. А это вот такой человек солнца, что ли. Он отвечает за общую атмосферу в группе. Он добавляет к этому месту какое-то свое знание. Может быть, этого места, может быть, похожих мест, может быть, вообще людей. Некоторые из них известны. Там, ну да, вот Андрей Макаревич.
Да.
Группа с ним набралась за 2 дня. Ну, у нас, правда, маленькие группы очень. А есть там, не знаю, Кирилл Самурский. Его знают только те, кто фотографирует. И его, ну, он все-таки не тянет на... Он не Филипп Киркоров. Если Филипп Киркоров звезда, то Самурский не звезда. Но он при этом замечательный парень, и фотограф, и у него талант обучения фотографии. Потому что иногда, когда смотришь, как люди фотографируют, даже мне хочется взять дубинку и убить этого человека, отнять у него смартфон, чтобы он никогда не фотографировал. Вот. Сказать, что это путешествие с интересным человеком, ну, это выходит, значит, что он интересный, а остальные, что ли, неинтересные. В общем, короче говоря, душа компании.
Душа компании. Душа. А еще у вас есть экспедиции на Крузенштерне.
Это вообще, да, вот это просто такой наш флагманский проект. Я действительно считаю, что это должен, через это должен пройти каждый.
Ой, я поддерживаю.
Потому что вот у меня такое ощущение, что я уже был на нем, по-моему, 4 или 5 даже раз, и мне хочется думать, что я каждый раз лучше становлюсь, когда возвращаюсь. Может, это, ну, не так очевидно, уж не настолько лучше, но мне самому кажется, что ты вот сам тянешься, ну, как для верующего человека в храм сходить, наверное.
А вот вы там занимаетесь, я так поняла, еще морским делом, помимо всего этого.
Ну, да, мы там называемся, во-первых, практиканты. И мы успеем сейчас поговорить до перерыва?
Я думаю, что мы продолжим сразу после выпуска новостей. Да. Друзья, оставайтесь с нами. У нас в гостях Михаил Юрьевич Кожухов, журналист, телеведущий, президент клуба путешествий Михаила Кожухова. Далее новости на «Говорит Москва».
Надо меня поучить.
13:35 в Москве. Мы продолжаем. Меня зовут Марина Александрова.
И Эльвира Хасаншина.
И у нас в гостях Михаил Кожухов, журналист, телеведущий, президент клуба.
Путешественник.
Да, президент клуба путешествий Михаила Кожухова. До выпуска новостей мы разговаривали о Крузенштерне. Михаил, расскажите, пожалуйста, поподробнее еще.
Да, вы смотрите, значит, во-первых, это невероятно красиво. И это несопоставимо с опытом яхтенным, потому что это 143 метра, это корабль, это 4 квадратных километра парусов. Можете себе представить, это прям футбольные поля парусов. Да. Во-вторых, из-за того, что там 100 мальчишек и девочек, кстати, там всегда...
100 мальчишек, да. Я, честно говоря, думала меньше.
Нет.
Огромное количество.
Да. И это государственное учебное судно. Где зарплаты маленькие. Поэтому человек, который думает только о зарплате, он легко ее найдет на сухогрузе под либерийским флагом. А на Крузенштерне остаются люди, для которых, конечно, они живут, конечно, у них жены, там дети плачут по лавкам. Им тоже нужна денежка. Но все-таки не только она. И вот, видимо, из-за этого вот соединение красоты с такой... ответственностью, что ли, оно создает на палубе, ну, вообще на барке, другую какую-то жизнь, совершенно не похожую на ту, к которой мы привыкаем, особенно в мегаполисах.
А как попасть к вам на Крузенштерн?
Ну, вот сейчас реальные шансы попасть в майскую экспедицию, она стартует 6 мая, для этого, собственно, кроме... ну, некоторого количества денег и шенгенской визы, потому что она там мы на европейский участок. Там душой компании будет Олег Нестеров, известный многим там по группе «Мегаполис». Да, сейчас он еще стал увлекся писательством, вышла вторая книжка. Потом участок со мной мест нет. По-моему, с Алексом Дубасом еще есть. Ну, надо посмотреть на сайте. Там будут вот... три отрезка таких спокойных, обычного плавания. А будет еще потрясающий совершенно участок, о котором я сам мечтал бы. Это большая регата, где соревнуются огромные парусники, вот самые большие парусники мира. И там душой компании вообще пойдет Михаил Новиков, который 20 лет прослужил на Крузенштерне, был его капитаном, а сейчас капитан-наставник. Невероятно интересный человек, мой друг. И вот с ним пойти на регату, это вообще...
А какая-то подготовка вообще... специальная нужна?
Ну вот смотрите, конечно, для того, чтобы забраться наверх и работать вместе с этими мальчишками на реях, на парусном аврале, требуется некоторая решимость и, ну, некоторая ловкость. Но дело в том, что никто насильно тебя на рее не погонит. Да. Тебе дадут возможность
попробовать
подняться. Если ты чувствуешь, что страшновато, ну, на палубе всегда найдется работа. И на парусном аврале в том числе. Другое дело, если ты будешь сочковать, то есть все полетят наверх или будут тягать эти гарды, не трави, шкоты, выбирай на палубе, а ты будешь просто стоять и айфончиком...
Тебе все время страшно.
Тебя как-то посмотрят, скажут, ну, слушайте, барышня, ну, что ж ты?
Так, может, наряд вне очереди там?
Нет,
на картошку, палубу мыть?
Нет, такого нет. Ну, то есть, если тебе очень хочется, мы можем такое организовать. Ну, в общем, нет. Там жизнь занята учебой. Мы постигаем, ну, основы морского дела, да.
Но узлы вяжете?
Узлы обязательно, соревнования по узлам. Да. В той степени, в которой это интересно, в общем, городскому человеку, который не собирается связать свою жизнь с морем. Просто некоторые представления о том, как управляется парусник, какая вообще история паруса, с чего начиналось, почему вот пришло к такой форме, как ориентироваться в море, какие-то такие базовые вещи, чтобы люди понимали, что происходит. Хотя вот я вам скажу, ведь таких барков в мире не осталось. Крузенштерну 90 лет. Вот Крузенштерн, и у него есть такой термин «sistership», ну, как бы брат Седов.
Да.
Да, но Седов уже делали с мотором. На Крузенштерн мотор поставили потом. Это самый большой парусник в мире, где все управление парусным вооружением осуществляется вручную. Вот я сколько раз там был, каждый раз я смотрю на Авралах, как, ну, простите, как дурак с открытым ртом смотрю в небо, и я до конца не понимаю, что происходит. Это, ну, вообще людей, которые способны вывести такую махину парусную в море, в мире единицы. И, кстати, они все на расхват, на всех самых больших самых парусниках мира работают русские.
Чудесный рассказ, да. Да, друзья, 28 марта вышла новая книга Михаила Кожухова, которая называется «Записки командора и других путешественников». В книге множество заметок, мыслей, воспоминаний по мотивам самых интересных и необычных одиссей участников клуба путешествий Михаила Кожухова. Авторы путешествий Михаил Кожухов, Алекс Дубас, Михаил Козырев и другие. А сейчас у нас будет небольшой вопрос.
Розыгрыш для вас, да,
ответив на который верно, вы можете выиграть и эту книгу. А ваш правильный ответ можно будет прислать в Телеграм и на наш портал СМС-сообщений. Вопрос следующий. Высота сайдинговой площадки над палубой Крузенштерна какая? Номер для СМС-сообщений плюс 7-925-48-948. Телеграм говорит МСК-бот. Какая высота сайдинговой площадки над палубой Крузенштерна? Присылайте, пожалуйста, ваши ответы. Первый верный ответ –
и получит эту волшебную чудесную книгу с кучей прекрасных впечатлений и опыта удивительного, да, этих Михаила людей, Кожа, путешественников. Ну, а мы продолжим о России. Вот тут долго к ней шли. На самом деле о России, и немножко хотелось бы коснуться стран СНГ. Наша страна обладает своей спецификой. И путешествие по ней тоже обладает своей спецификой. И мало того, мне кажется, что путешествие по России – это невероятный труд. Особенно они осложнены, как я говорю, это в горизонтальном направлении. То есть не когда ты из там крупного какого-то административного центра там летишь или едешь в Москву, а когда ты из одной области пытаешься добраться до другой, ну, это практически невозможно. Какой у вас опыт путешествий по России? Какие у вас любимые места и...
Ну, как я сказал, я всю жизнь занимаюсь спортивным сплавом, поэтому я там много где побывал. Но мой опыт, он некорректный для распространения, потому что это всегда палатки, это горы, это тяжелые заброски, либо пешие, либо там с привлечением какого-то вездеходного транспорта и сплав. А в общем... Я ездил по России больше, чем среднестатистический человек, делает это в своей жизни, видел, конечно, очень много. Но вы правы в том, что путешествовать по России невероятно трудно. Вот у нас есть несколько российских маршрутов, и это страшнейшая головная боль.
Почему?
Почему, да?
А потому что нет принимающих структур. Нет инфраструктуры, грубо говоря, там отелей и хороших ресторанов, в конце концов, да. Потому что низкая квалификация гидов, потому что вот все то, что порождает процветающий туризм в таких странах, например, не знаю, как Испания или Таиланд, вот этого всего пока нет. А есть какие-то шаманские танцы с бубном у костра под крики «Давайте любить Россию, давайте». Ну, мы рады все любить Россию. Ну, давайте вы отмените НДС на внутренние перелеты. Давайте вы возродите сначала малую авиацию, с помощью которой люди смогут из Красноярска до Новосибирска доехать, да не через Москву. И тогда вот мы ее станем изо всех сил любить. Вот. Ну, вот смотрите. Одно из самых интересных мест, которые я видел в своей жизни за последние годы, это Дагестан. Ну, это просто восторг, который сносит крышу.
Что вас там впечатлило?
Вы знаете, там ну, какая-то невероятная концентрация самобытности. Угу. Действительно, ты переезжаешь там через перевальчик, полчаса дороги, ты оказываешься в другом народе, который говорит на другом языке. А все, они все невероятно рукастые, в каждой деревне живет какой-то фантастический мастер. Ты к нему приходишь, и перед тем, как показать, как он шьет папаху, значит, тебя начинают пытать всевозможными вкусностями гастрономическими.
А что вы можете посоветовать попробовать в Дагестане?
А в Дагестане надо советовать, надо пробовать все, потому что путешествие по Дагестану — это как поездка по Китаю. Ты вот в гастрономическом смысле. У них есть, например, такой чуду. Это двоюродный брат кутаба, хачапури. То есть тесто и начинка. Так вот, в каждой деревне они говорят, вот только у нас правильный чуду с тыквой. Ты приезжаешь в следующую, а там с мясом. Ты говоришь, а где с тыквой? С какой тыквой? Чуду. С тыквой не бывает. Вот же есть с мясом. Это правильный чуду. Тоже вот у них есть понятие хинкала,
да,
который не имеет отношения к хинкале. Вот тоже аварцы говорят, это только вот у нас такой настоящий аварский хинкал. К даргинцам приезжаешь, говорят, это у аварцев хинкал. Угу. Это вообще не хинкал, это какое-то тесто в бульоне. Вот у нас у даргинцев хинкал. И потом там, это кроме того, что там невероятно, конечно, красиво, и вот эти вот селения, которые лепятся на склонах гор, люди очень истосковались по гостям. Они просто вот, ну, конечно, Кавказ — это всегда гостеприимство.
С душой, да.
Но там, скажем, в последнее время Грузия очень популярна среди российских, да, путешественников. Грузины уже немножечко такие вальяжные, привыкли. Они уже привыкли. А дагестанцы так радуются, когда к ним приезжают. Они, вся деревня собирается, там какие-то танцы, караваи. Может, что-то невероятное. Почему я заговорил об этом? Вот я еду с группой в Дагестане, приезжаем в Гунип, в гостиницу, и женщина, хозяйка гостиницы, говорит, вы знаете, может быть, вы поспите все в одной комнате. Я говорю, почему вы должны спать в одной комнате? Мы же вам оплатили полгода назад. Говорит, ну, ко мне дети приехали, какие-то семьи с детьми, мне их жалко стало, я их пустила в ваши номера. Вот что такое путешествие по России. Кроме того, есть еще, вот помимо того, о чем мы говорили, есть еще одна психологическая какая-то закавыка. Если человек готов там истратить некое заплатить, количество, да, денег для того, чтобы поехать в Таиланд, ну почему-то он считает, что по России-то он должен бесплатно ездить. Говорит, почему так дорого? Ну, потому что там есть люди, точно такие же, как ты, у которых точно такие же дети и жены. Они хотят зарабатывать и жить тоже так же хорошо, как живешь ты. И вот есть этот психологический порог, да ну, там, заплатить 100 тысяч для того, чтобы смотреть что-нибудь в России, это не может такого быть. А там в Египет, пожалуйста.
Ну, потому что там море теплое, настолько теплое, насколько для нас невообразимо практически, поэтому кажется, что да, за это можно заплатить деньги. Вот у меня подружка едет в Италию туда и обратно за 11 тысяч билеты, и едет в Омск. Один билет — 11 тысяч.
В одну сторону.
В общем-то, условия понятно, в какую сторону чаша весов склоняется.
Ну, в общем, я не знаю, уже который год обсуждается отмена НДС на внутренние перелеты, и я не знаю, вообще об этом надо во всем серьез говорить, потому что во внутреннем туризме есть очень много серьезных тем, которые должны быть проговорены. Никто толком многое не понимает, как надо. Вот как там лицензировать гидов правильно, чтобы везде, там в любом Омске, Томске и так далее, если у человека висит бирочка, гид, чтобы ты понимал, да, это будет хорошо, ну и так далее. Ну, транспорт, конечно, самое бедовое.
Друзья, наша викторина продолжается, пока, к сожалению, никто не дал правильного ответа. Я напоминаю вопрос, какая высота сайдинговой площадки над палубой Крузенштерна?
Наверное, вопрос-то с закавыкой-то сложный.
Нет, нет, я объясню. Значит, на Крузенштерна 4 мачты. И мачта — это вертикально, то, что стоит, да, рея, то, что горизонтально. Значит, вот есть сначала марсельная площадка, она где-то посередине, а сайдинговая площадка — это на самом верху. Это вот самая-самая последняя точка, куда можно забраться для того, чтобы сделать такое селфи, которое ты внукам своим будешь показывать и гордиться этим.
Да, я еще вспомнила про Воронье гнездо. в котором раньше пират сидел и высматривал. Вот, наверное, оно самое высокое было.
Да, наверное, это, можно сказать, Салинг.
Про русских за границей, это тоже, в общем-то, восприятие русских людей за границей, как относятся и как мы, в общем-то, ведем себя, да? Вот просто в одном из интервью вы говорили, что мы самый мрачный народ, что, в общем-то, таких злых людей еще поискать надо. И вроде как это не особенно объясняется какими-то условиями, потому что я всегда думала, что климат, условия, в которых живут люди, они очень сильно влияют на характер нации определенной. Вот, ну, то есть, если люди у солнца, там, едят бананы с пальмы, то, в общем-то, они всегда счастливы. Но есть люди, которые живут, на самом деле, тоже в сложных условиях, там, не знаю, та же Норвегия, допустим, очень холодно, там, горы, скалистая местность, и тем не менее, невероятно радушные люди, улыбчивые, и у меня, например, только прекрасные впечатления. Это вам не час пик на транспорте, да, в Москве.
Да, да, но это какая-то загадка. Это есть действительно. С одной стороны, вы правы, там попробуй в Норильске поулыбайся, когда тебя ветер горизонтальный сносит, просто да, ты летишь над домами вместе с ребенком, как на картине там Шагала. А с другой стороны, да, правда, вот там есть бедные очень страны, где люди улыбчивы, доброжелательные, несмотря на... Ну, вот такая вот у нас особенность. Волком смотрим друг на друга. Все стараемся из шестого ряда налево, направо повернуть. И плевать на то, что кто-то ждал 10 минут этого момента. Ну, есть какая-то особенность, да. Есть проблема общей культуры, которая, видимо, не стала лучше в последние годы. Ну, вот,
это
вот
так. Всегда так было? Или это именно вот такая тенденция современности? Или советские люди там?
Знаете, хотя я, конечно, утверждаю, что я там Дункан Маклауд и живу много столетий, но я все-таки так не могу поделиться сравнениями. Всегда, наверное, были люди, которые называют, ну, читали книжки, и которых правильно воспитывали, а были те, которые книжек не читали и, значит, ходили в шляпах в помещении. Когда их было больше, когда было меньше, бог его знает, что на это влияет.
Михаил, вы очень много путешествуете. Может быть, вы можете дать какие-то топ-5 советов путешественникам? На что нужно обращать внимание? Ну, какие-то ваши личные
какие-то лайфхаки там?
Не, ненавижу слово лайфхак. Ничего про это не знаю. Нет, советов не даю.
А у вас есть какая-то личная...
технология?
Да, как вы выбираете страну, куда вы хотите еще поехать? Или вы же везде были?
Нет, я не был везде не был, много где не был. Вот в Турции не был, например. Давно собираюсь, но как-то все не решусь. Ну, сейчас я, конечно, в таком привилегированном... Я президент. Президент же, да, клуба.
Поэтому... И адмирал еще. Я знаю, что вас зовут адмиралом.
Ну, адмирал-наставник. Нет, это традиция спортивных походов. Не знаю, кто с чего это повелось. Ну да, в водном сплаве руководителя похода называют адмирал традиционно. Вот. И как президент я, конечно, выбираю места, которые манят как чем-то меня. Вот думаю, не поехать ли мне на Новый год на Бора-Бора. Вот. А так, ну вот, не знаю. Вот сейчас я недавно тоже с группой клуб путешествий научной экспедиции был. Я исследовал важную общественную проблему. Почему нас так беспокоит Гондурас?
Так.
Почему только у нас есть пословица про то, что не ту страну назвали Гондурасом, а никакой другой народ вот этой маленькой латиноамериканской, центральноамериканской страны не интересуется? Вот. Вот, да,
удалось узнать?
В какой-то степени.
Немножко, ну, да. Да, про СНГ. Какая ваша любимая страна? Или, может быть, все любимые? В какую страну вы бы советовали поехать и что посмотреть именно как путешественнику?
Ну, знаете, поскольку я родился все-таки во второй половине прошлого века и значительную часть жизни прожил в стране, называвшейся по-другому, я в какой-то степени, конечно, чувствую чувствую ее бывшие размеры и отношусь с большой симпатией к так называемому ближнему зарубежью. Был я почти везде, кроме Туркмении, то есть везде, кроме Туркмении. И, в общем, у меня есть любимые места и там, и в Киргизии, и в Казахстане, и люблю я и Таллин, и Киев, и сказать, что вот у меня есть там какие-то явные любимчики, а сказка о Памир в Таджикистане, это вообще невероятно интересно. Ну, тоже та же во многом проблема у них, что и Грузия, ах, о чем вы говорите. Та же проблема, что и в России. В последнее время очень популярна стала, помимо Грузии, Армения. У нас, кстати, тоже шикарный есть по Армении маршрут. Очень многие в последнее время поехали Самарканд-Бухару смотреть, что правильно, конечно, потому что это мировые жемчужины. Вот. Ну, а кто-то пока... Таджикистан, например, насколько я знаю, пока не присутствует на такой вот в календаре. Почему? Российского путешественника. Ну, тоже, я думаю, во многом по тем же причинам, почему и у нас сложно ездить. Ну, попробуй до этого Памира доберись. Туда сутки ехать на машине. Другого способа нет.
Потом белки понесут. Да.
Друзья, я напоминаю, что наша викторина продолжается до сих пор, потому что до сих пор нет правильного ответа на наш вопрос.
И вообще нет ни одного ответа.
Ответов очень много, кто-то очень близок к правильному ответу, но правильного ответа пока нет. Какая высота сайлинговой площадки над палубой Крузенштерна? Номер смс-сообщений +7 925 48 948. Телеграм говорит МСК-бот. Ждем ваших правильных ответов.
Ой, да, вот кто-то прям очень-очень близок. Даже не буду говорить, кто. Продолжая тему немножко этих же стран, моих любимых, ближних. Безопасность, о которой заботятся, во всяком случае, молодые люди, особенно молодые девушки, то есть с удовольствием поехали бы на ту же Украину или в наши среднеазиатские страны, но начинает опасаться, как отнесутся, и сейчас стоит ли этого делать или не стоит. Что бы вы посоветовали?
Ну, слово «сейчас» здесь лишнее. Потому что человек, который улыбается, который ведет себя в гостях так, как его мама учила вести себя в гостях, ему нечего опасаться. А там воинствующему хаму стоит думать о безопасности всегда, потому что рано или поздно по шапке он получит. Ну, не было ни сейчас, ни завтра, ни послезавтра, ни позавчера в моей жизни такой ситуации, чтобы я, улыбаясь, кому-то подходил, а мне сказали: ты что, из России, что ли? Ну, кыш отсюда. Да нет, конечно.
Чудесно. Значит, ехать.
Да ехать, конечно.
Путешествовать.
Нет, ну я не думаю, что в там юго-восток Украины сейчас лучшее место для экскурсий. А все-таки там, где стреляют, лучше эти места отложить на потом.
Да. Конечно, хотели спросить вас, что, какие страны у вас самые любимые? Ну, вот...
Нет, не спрашивайте, потому что у взрослого не идиота, не может быть самого-самого, одной самой любимой книжки, самого любимого блюда. Жизнь прекрасна разнообразием.
Это хорошо, да, это на самом деле взрослый ответ. И еще вы все время советуете побывать в шкуре, как говорится, в кавычках, местного человека, местного жителя. И, собственно, это тоже совет, когда вы едете в страны СНГ. Что вот в этом случае, там, я должна знать, как мне найти этого местного человека?
Вы знаете, я плохо отношусь к так называемым самодеятельным путешествиям. Мне кажется, что это этап развития, как такое подростковое. Типа я сам с усами, не нужно мне ничего, какие-то там жирные туроператоры хотят на мне нажиться. Это представление абсолютно неправильное. И ездить нужно с проводником. С проводником. Не обязательно вот... Ну, не обязательно с нами, да? Найдите другого проводника. Но Вот как взрослые говорят, маленькому вот вырастешь, поймешь. Угу. Вот я говорю также самостоятельному путешественнику. Вырастешь, найдешь
сталкера. Да, друзья, к сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Самым близким к ответу был Джозеф. Он назвал правильный, неправильный ответ, 42 метра.
42, это правильный ответ, да.
А, Джозеф, вы получаете книгу, мы с вами обязательно свяжемся. Далее новости на «Говорит Москва». Михаил, большое спасибо.
Всех жду на Крузенштерне и наших маршрутах. Клуб путешествий.
Оставайтесь на «Говорит Москва». Всего доброго.